Холмы стали ниже, и вдруг впереди открылся высокий снежный вал. Антон сразу заметил крошечные черные фигурки, копошившиеся на его гребне. «Ну, начинается», — подумал он и сказал, — «останови».
«Зачем?» — возразил Вадим. «Ты что, не видишь, там люди?»
«Останови, говорят тебе». «Ну вот», — недовольно сказал Вадим, но повиновался. «Сейчас он повернется и посмотрит на меня с неодобрением», — подумал Антон. «Да чего же мне трудно?» Ему было трудно. Шанс столкнуться с неизвестной цивилизацией был чрезвычайно мал, но реален, и каждый звездолетчик знал инструкцию комиссии по контактам, запрещавшую самодеятельные контакты с неизвестными цивилизациями. «Теперь глупо отступать», — думал он. «Надо было покинуть Саулу сразу же, едва мы увидели трупы. Надо было. Только никто бы этого не сделал. И все же существует инструкция. И составлена она как раз на такой вот случай, когда у тебя в экипаже один так и горит от жажды деятельности, а другой вообще непонятно чего хочет. А самого тебя раздирает противоречие. Ведь почти наверняка где-то поблизости тысячи людей терпят бедствие. Вон те самые человечки, которые бессмысленно бродят по гребню. И Димка смотрит с неодобрением, и Саул смотрит совершенно неуместным любопытством. Историк со Скорчером. Кстати, не забыть о Скорчере. И инструкция очень толковая и простая инструкция. Никаких самодеятельных контактов с аборигенами. Очень просто. Вышел, осмотрелся, заметил признаки живой цивилизации и... Необходимо немедленно покинуть планету, тщательно уничтожив все следы своего пребывания. А у меня такая огромная яма из-под глайдера, а рядом с ямой 5 трупов. «Ну, в чем дело?» — спросил Вадим. «Приступ меланхолии?» «Разумеется, структуральные лингвисты, историки понятия не имеют об инструкции. Объяснить им наверняка воспримут как личное оскорбление. Мы не дети, сами знаем, что хорошо, а что плохо». Тут Антон обнаружил, что глайдер медленно ползет по направлению к валу. И он решился. «Поднимайся на гребень», — сказал он. «Сядь подальше от людей. И вот что, товарищи, я вас очень прошу. Не устраивайте вы там братство цивилизаций». «Мы не дети», — с достоинством сказал Вадим, увеличивая скорость. Глайдер рывком взлетел на гребень вала. Вадим откинул фонарь, высунулся и изумленно свистнул. Внизу, за валом, открылся гигантский котлован, и там было полно людей и машин. Но Антон не смотрел вниз. Он с ужасом и жалостью смотрел на скорбленного синего от стужи человека рваном джутовом мешке, который медленно, с трудом переставляя ноги, шел прямо на глайдер. Лицо его казалось пестрым от коросты, голые руки и ноги были покрыты цыпками, слипшиеся грязные волосы торчали во все стороны. Человек скользнул по глайдеру равнодушным взглядом и, обогнув его, пошел дальше по гребню. Оступаясь, он жалобно и привычно постановал. «Это же не человек», — подумал Антон. «Это же только похоже на человека». «Господи, Боже мой!» — хрипло воскликнул Саул. «Что же там делается?» Тогда Антон посмотрел вниз. На дне котлована, на грязном растоптанном снегу среди десятков разнообразных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили и перебегали люди, босые люди в длинных серых рубахах. Вокруг, на границе цельного снега, люди стояли неровными, изломанными шеренгами. Их было много, сотня, может быть, и тысячи. Они стояли понуро, глядя себе под ноги. Кое-где в шеренгах были видны лежащие, и на них никто не обращал внимания. Машин в котловане было несколько десятков. Некоторые из них зарылись в землю, другие были скрыты под снегом. Но Антон сразу увидел, что это такие же машины, как и те, что двигались по шоссе. Несколько машин судорожно дергались, разбрызгивая комья грязи и снега, безо всякого порядка и видимой цели. Антон вдруг сообразил, что в котловане несоответственно тихо. Тысячи людей находились там, а слышно было только приглушенное ворчание механизмов, да изредка пронзительные жалобные выкрики и кашель. Время от времени кто-то где-то начинал хрипло, надсадно кашлять, задыхаясь и сипя, так что начинало першить в горле. Этот кашель немедленно подхватывали десятки глоток, и через несколько секунд котлован наполнялся трескучими сухими звуками. На некоторое время движение людей останавливалось. Затем раздавались жалобные выкрики, резкие, как выстрелы, щелчки, и кашель прекращался.
Антону было 26 лет. Он давно уже работал звездолетчиком и повидал многое. Ему приходилось видеть, как становятся калеками, как теряют друзей, как теряют веру в себя, как умирают. Он сам терял друзей и сам умирал один на один с равнодушной тишиной, но здесь было что-то совсем другое. Здесь было темное горе, тоска и совершенная безысходность. Здесь ощущалось равнодушное отчаяние, когда никто ни на что не надеется, когда падающий знает, что его не поднимут, когда впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой. «Не может быть», — подумал он, — «просто очень большая беда. Просто я никогда еще не видел такого». «Никогда мы не сможем им помочь», — пробормотал Вадим. «Тысячи людей, и у них ничего нет». Антон пришел в себя. «Два десятка грузовых звездолетов», — подумал он. «Одежда, 5000 комплектов, еда, десяток полевых синтезаторов, госпиталь, штук 60 домов или мало. Может быть, здесь не все, и, может быть, не только здесь». «Хорош бы я был, если бы приказал шоссе вернуться на корабль», — подумал он с удовлетворением. Они стояли молча, не выходя из глайдера. Было непонятно, чем заняты люди на дне котлована. Они возились с машинами. Наверное, машины были их надеждой. Может быть, они хотели исправить их или использовать, чтобы выбраться из снежной пустыни. Вадим сел и включил двигатель. «Стой», — сказал Антон, — «ты куда?» «На землю», — ответил Вадим. «Нам не справиться». «Выключи двигатель. Начинаются нервы». «При чем здесь нервы? Нашими 7 хлебами ты их не накормишь». Антон поднял мешок с медикаментами и перебросил его через борт. Потом он поднял мешок с продовольствием. «Возьмите», — сказал он Саулу. «Вадим, приготовь свой транслятор, будешь переводить». «Зачем это?» — сказал Вадим. «Зачем так усложнять? Мы только потеряем время, а здесь умирают каждую минуту, наверное». Антон перебросил через борт мешок с продовольствием.
«Узнаем, сколько их, узнаем, что им нужно, узнаем все. С чем ты собираешься возвращаться на землю?» Вадим, не говоря ни слова, спрыгнул в снег и взял на плечо мешок с медикаментами. Антон выжидательно посмотрел на Саула. Саул вынул изо рта трубку. «Все это правильно», — проговорил он. «Но не берите еду». «Почему?» «Самых слабых мы накормим сразу же». «Не делайте глупостей. Они увидят еду. Они увидят одежду. Они вас растопчут вместе с вашими мешками». «Это не для всех», — вразумляюще сказал Антон. «Мы объясним, что это для самых слабых». Несколько секунд Саул с выражением странного сожаления глядел на него. Затем он спросил: «Вы знаете, что такое толпа?» «Берите мешок», — тихо сказал Антон. «Что такое толпа, вы мне расскажете потом». Саул со вздохом взвалил мешок на плечо и нагнулся за скорчером, валявшимся на сиденье. «Нет, эту штуку вы оставьте», — попросил Антон. «Нет, это я возьму», — возразил Саул. Он с сопением продел голову в ремень скорчера. «Я вас прошу, Саул, вы боитесь и можете выстрелить». «Конечно, боюсь. Я боюсь за вас». «Я понимаю, что не за себя», — сказал Антон терпеливо. Саул, оскалившись, полез через борт. «Саул Репнин», — железным голосом сказал Антон, — «дайте сюда оружие». Саул сел на борт. «Вы не умеете стрелять», — заявил он. «Умею», — сказал Антон, глядя ему в глаза. «И каждый раз так», — с досадой подумал он. «Каждый раз в самый важный момент объявляется кто-нибудь с нервами, и приходится урезонивать вместо того, чтобы заниматься делом». Саул отдал скорчер. Антон сунул оружие за пазуху и прыгнул в снег рядом с Вадимом.
Вадим с мешком на плече стоял, наклонив голову и, поправляя на виске мнемокристалл, с любопытством следил за действиями шкипа.
«Так я возьму третий мешок», — сказал Саул, как ни в чем не бывало.
«Да, пожалуйста», — сказал Антон вежливо. Они стали спускаться в котлован.
«В случае чего», — сказал Саул, — «стреляйте в воздух, все сразу разбегутся».
Антон не ответил. Он думал, как действовать дальше.
«Вадим», — окликнул он, — «ты сумеешь с ними договориться?»
«Как-нибудь. Главное, ты. Будь ты настоящим врачом, я бы ни о чем не беспокоился».
«Да», — подумал Антон, — «если бы я был настоящим врачом».
«Конечно, они гуманоиды, и анатомия их, наверное, не очень отличается от нашей. Но вот физиология...»
Он вспомнил, какие ужасные последствия вызвало применение простого йода гуманоидами на Тагоре.
«Хорошо было бы разобраться в машинах», — сказал Вадим. «Мы бы вывезли их отсюда. Может быть, им больше ничего и не нужно. Только почему им никто не помогает? Что за нелепая планета? Не удивлюсь, если у них взорвались сразу все города».
Они уже прошли половину склона, когда Саул попросил.
«Подождите минуточку».
Все остановились.
«Что случилось?» — спросил Антон. «Устали?»
«Нет», — сказал Саул, — «я никогда не устаю».
Он пристально всматривался во что-то внизу.
«Видите такую уродливую машину с краю? Вон ту, самую ближнюю. На крыле человек в сером».
«Вижу», — неуверенно сказал Антон.
«Ну-ка, ну-ка, у вас глаза помоложе».
Антон напряг зрение.
«Сидит человек», — сказал он,
и вдруг замолчал.
«Странно», — пробормотал он.
«Там сидит человек в меховой одежде», — объявил Вадим. «Вот что я вижу. Закутан в меха до глаз».
«Ничего не понимаю», — сказал Антон. «Может быть, это больной?»
«Может быть», — сказал Саул.
«А вон еще двое больных. Я давно на них смотрю. Далеко, очень далеко».
На противоположной стороне вала, на фоне белесого неба, четко выделялись две черные мохнатые фигурки. Они стояли совершенно неподвижно, широко расставив ноги, держа в отставленной руке длинные тонкие шесты.
«Что это у них?» — спросил Вадим. «Антенны?»
«Антенны ли?» — проговорил Саул, вглядываясь.
«Кажется, я знаю, что это за антенны».
Резкий крик огласил котлован. Антон вздрогнул. Оглушительно взревел какой-то двигатель, раздался многоголосый жалобный вопль, и они увидели, как громоздкая, похожая на глубоководный танк машина, со скрежетом закрутилась на месте и вдруг поползла, все увеличивая скорость и опрокидывая другие механизмы прямо на шеренгу людей. Из ее недр выкарабкивались и кубарем скатывались в истоптанный снег человеческие фигурки. Шеренга не шелохнулась. Антон закрыл руками рот, чтобы не вскрикнуть. Сквозь грохот и рев прозвучал высокий жалобный голос, и тогда шеренга вдруг сомкнулась в плотную толпу и двинулась навстречу танку. Антон не выдержал. Он закрыл глаза. Ему казалось, что сквозь рев двигателя слышится жуткий мокрый хруст.
«Боже мой!» — непонятно бормотал над ухом Саул. «Ох, боже мой!»
Антон заставил себя открыть глаза. На месте танка громоздилась огромная шевелящаяся куча, которая медленно двигалась все больше и больше, кренясь на бок. За ней на снегу расплывалась широкая ярко-красная полоса. Вокруг этой груды тел была пустота. Только четверо людей в шубах неторопливо шли в этой пустоте, не отставая ни на шаг от облепленного людьми танка. Антон машинально поглядел на людей с шестами. Они стояли там же, в прежней позе, совершенно неподвижные. Только один из них вдруг медленным движением переложил шест в другую руку и снова застыл. Кажется, они даже не глядели вниз. Рев двигателя смолк. Танк был повален на бок, и люди медленно сползали с него, отходя в сторону. Тогда Вадим, не говоря ни слова, швырнул свой мешок вниз и гигантскими прыжками кинулся вслед за ним. Антон тоже побежал вниз. Сквозь шум в ушах он слышал, как спешивший по пятам Саул выкрикивает, задыхаясь: «Ах, мерзавцы! Ах, подлецы!» Когда Антон добежал до танка, люди в мешковине уже снова строили в шеренгу, а люди в шубах ходили среди них и кричали жалобными, стонущими голосами. Вадим, волоча за собой мешок, вымазанный в грязи и крови, ползал на четвереньках среди разбросанных под танком тел и был, по-видимому, в отчаянии. Он поднял к Антону бледное лицо и проговорил: «Здесь одни мертвые, здесь все уже умерли». Антон осмотрелся, задыхающийся, мокрый от пота и тающего снега, едва прикрытый серой рваной мешковиной, люди глядели на него мутными, неподвижными глазами. И люди в шубах, сбившись поодаль в кучу, тоже глядели на него. На секунду ему показалось, что перед ним было старинное натуралистическое панно. Все они были неподвижны и смотрели на него сотнями пар неподвижных глаз. Он взял себя в руки. Те, кого искал Вадим, стояли в шеренге. Высокий костлявый старик с ободранным влажно-красным лицом, юноша, прижимающий к груди неестественно вывернутую руку, совершенно голый человек с серым лицом, вцепившийся себе в живот растопыренными пальцами с золотыми ногтями, человек с закрытыми глазами, поджавший одну ногу, из которой толчками била черная кровь. Все живые стояли в шеренгах. «Спокойно», — сказал Антон вслух. Он нагнулся, раскрыл мешок с медикаментами и достал банку с коллоидом. Отвинчивая на ходу крышку, он направился к человеку с раздавленной ногой. Вадим с охапкой тампо-пластыря шел за ним по пятам. Скверная рана, разворочены мускулы, кровь почти уже не идет. Почему он не сядет? Почему его никто не поддержит? Коллоид. Теперь пластырь. Клади ровнее, Вадим. Не выдавливай коллоид. Почему так тихо? Вот это уже хуже. Разорван живот, он уже мертв. Как же он стоит? Вывернута рука, пустяк. Держи крепче, Вадим, крепче. Почему он не кричит? Почему никто не кричит? А вот там уже кто-то упал. Да поднимите же вы его, вы там, здоровые. Кто-то тронул его за плечо, и он резко повернулся. Перед ним стоял человек в шубе.